а она-то на самом деле была мне нужна.
— Невозможно, — перебил Холмс русский.
— В каком смысле, сэр? Что именно кажется вам здесь невозможным?
Губы Холмса чуть раздвинулись в иронической улыбке. — Невозможно, чтобы месье де Засар был членом шайки.
Могу ли я поинтересоваться причиной столь категоричного заявления?
Мой друг был явно удивлен. Фандорин смотрел на него с не меньшим удивлением.
Но ведь это означало бы, что мадемуазель де Засар не та, за кого себя выдает, а хитрая авантюристка, сообщница Люпена.
Холмс пожал плечами.
Естественно.
Фандорин молча поглядел на меня, и я отлично понял этот взгляд.
Не тревожьтесь, ничего не предпринимайте и оставайтесь на месте, сказал я де Засару, после чего разъединился. Что вы сделали, Уотсон? Вскричал Холмс. Я же велел не отпускать этого негодяя от телефона.
Он прав. Жени никак не может быть преступницей, а значит, де Засар действительно ее отец и владелец замка. Мне тяжело было сказать такое моему другу, да еще в присутствии его соперника, однако чувство долго возобладало. Холмс! Я запнулся. Не обижайтесь, но вы совсем не знаете женщин. Мисс Жени, у меня нет рациональных аргументов, но вообразить, будто она лицедейка и мошенница, вынужден согласиться с мистером Фандориным. Это невозможно. Просто невозможно, и все. Мой гениальный приятель безупречен во всем, что касается логики и доводов рассудка, но иногда чрезмерная математичность его подводит. Всякий раз, когда ему доводилось ошибаться, а таких случаев за всю его карьеру было очень мало, виной тому были женщины. Вернее, сугубо теоретическое знакомство Холмса с их эмоционально-психологическим устройством. Подозреваю, что его стойкое предубеждение против прекрасного пола объясняется именно этим. Женщина — уравнение, не поддающееся исчислению. Видно было, что Холмс уязвлен моими словами, которые наверняка показались ему бредом или, того хуже, изменой.
— Что ж, господа знатоки женской натуры,
— он сердито запыхтел трубкой,
— тогда я умолкаю, готов выслушать вашу версию.
Я молчал, ибо, во-первых, чувствовал себя предателем, а, во-вторых, никакой версии предложить не мог. Вернулся японец и молча встал в дверях. Его щека была заклеена свежим пластырем. Он и Фандорин обменялись несколькими присисюкивающими словами, после чего Сибата отступил глубже в коридор, к самой лестничной площадке. Согласен, что шайка состоит из двух сообщников. Русский обращался преимущественно к Холмсу. Это был поединок двух небожителей. Мне и японцу отводилась роль безгласных слушателей. Но, впрочем, на большее я и не претендовал. Один из них — Боско, второй — Лебрен. Взять их с поличным нам не удалось. И никакими доказательствами, кроме косвенных, мы не располагаем. Боско разгуливает на свободе. Зато профессор из башни теперь никуда не денется. Масса присматривает за лестницей. А девушка, — не удержался я в амплуа статиста, — ведь она в его власти. Им не нужна девушка. Им нужен мешок с деньгами. Преступники уверены, что сумеют нас обдурить. Шалость с выстрелами — прямое тому свидетельство. Пускай их куражатся. Мы обязательно допросим псевдопрофессора, но сначала нужно найти тайник. До назначенного часа остается совсем мало времени. Я абсолютно убежден, что тайник действительно существует, и, кажется, я догадываюсь, как его найти.
— В самом деле? — быстро спросил Холмс. — Любопытно. В этом случае арест профессора действительно может подождать. — Ну-ка, Уотсон, соединитесь-ка снова с де Засаром, посмотрим, на месте ли он. Или поспешил вернуться в замок, чтобы подслушивать нас.
Я повернул рычаг. Хозяин откликнулся сразу.
— Боже, я думал, телефон снова отключился. «Доктор, это вы? Ну, что мне делать? Боско по-прежнему не возвращается!»
Красноречивым жестом я показал Холмсу на трубку, мол, убедитесь сами. Де Засар никуда не делся, он все еще на квартире управляющего и подслушивать нас никак не может. Мой друг раздраженно поморщился. Он ужасно не любит признавать свою неправоту. Итак, Де Засар продолжал пищать мне в ухо, однако слушал я не его, а Фандорина. Это пока предположение, которое еще нужно проверить, но правдоподобное. Русский покосился на часы, которые показывали без 10 минут 11, и заговорил быстрее. Когда мы обходили этот странный дом, Тут было слишком много необычного и какого-то курьезного. Это рассеивало внимание, поэтому я припомнил одну деталь лишь задним числом. Вы обратили внимание, что в подвале только одно помещение содержится в идеальной чистоте и полном порядке?
Холмс покровительственно усмехнулся. — Само собой, органное. Отлично, мистер Фандорин, продолжайте.
— Я тоже обратил на это внимание, — сказал я. Особенно подозрительной мне показалась картинка, изображающая Мефистофеля. Вы помните, я даже ее снял и подергал гвоздь, на котором она висела.
— Погодите, Уотсон. Мистер Фандорин хочет нам рассказать не о живописи, а о другом роде искусства.
Русский чуть прищурился. — Значит, вы это тоже? — непонятно спросил он. — Что тоже? Что он имел в виду? Трудно присутствовать при беседе людей, которые гораздо проницательнее тебя, да еще распускают хвост друг перед другом.
— А вы как думали?
— кмыкнул Холмс. Фандорин явно расстроился. — Ах, ну да, вы же скрипач. Я никогда не учился музыке. Тут моему терпению пришел конец. — Послушайте, господа, перестаньте говорить шарадами. Это невежливо по отношению ко мне и, в конце концов, просто глупо. Пока вы красуетесь друг перед другом, часовой механизм тикает. Один преступник разгуливает на свободе, другой... Договорить мне не удалось. Вновь погас свет, и я умолк на полуслове.